Раздел второй. На следующий день рано утром патриций Павел и Иоанн отправились к Андрею. Дом для престарелых вдов был каменный, трехэтажный, притом со стороны улицы стена была глухая, без окон. Прямо к дому примыкал небольшой каменный храм. На удар деревянного била долго никто не выходил. Наконец открылась калитка, и выглянул маленький плешивый старичок. Он подозрительно оглядел путников и прошамкал беззубым ртом. — Кто вы будете, и какое дело привело вас в этот дом Божьего милосердия? — Скажите диакону Андрею, что прибыл патриций Павел Клеос из Иерусалима. А дело, которое нас привело, мы сами ему изложим. Надвратник пропустил путников во двор, а сам засеменил своей шаркающей стариковской походкой в дом. Через несколько минут из дома вышел высокий монах с длинной окладистой черной бородой. На вид ему можно было дать 55-60 лет. Его большие темно-карие глаза из-под нависших лохматых бровей излучали спокойствие и доброжелательность. «Приветствую тебя, патриций Павел!» «И радуюсь возможности оказать тебе гостеприимство в этом богоугодном доме», — сказал монах, обнимая Павла. «Сам Бог дарует мне эту встречу с тобой, Андрей», — растроганно ответил патриций. Во время этих взаимных приветствий Иоанн скромно стоял в стороне, с душевным трепетом взирая на автора гомилии, произведшие на него вчера такое глубокое впечатление. Наконец обратили внимание и на него. «Кто же твой юный спутник?»
«Это Иоанн, сын Сергия Мансуры из Дамаска».
«Я с радостью приветствую и тебя, Иоанн Мансура, тем более что я хорошо знаю твоего отца, человека благочестивого и достойного во всех отношениях». Андрей провел гостей в свои покои, где предложил им воды и фруктов. Павел поведал о беде, нависшей над Гефсиманским храмом. Андрей выслушал молча, казалось, сохраняя то же спокойствие духа, с каким он и встретил путников. Но когда он заговорил, голос его дрогнул, а глаза увлажнились. «Это по нашим грехам и беззакониям Господь посылает испытания. Я сегодня же буду говорить с патриархом, хотя вы уже, наверное, знаете, что Василевс не очень жалует Калинника. Мне вскоре предстоит покинуть Константинополь, так как Синод избрал меня на Критскую кафедру. Осталось получить согласие Юстиниана. Видит Бог, я не искал такого высокого сана, но и противиться воле Божьей не намерен. А теперь расскажи, Иоанн, как там на моей родине в Дамаске? Я ведь ушел оттуда давно, когда еще был моложе тебя.
— Да, я помню, Андрей, как ты впервые в Иерусалим пришел.
— Помню, хотя сам тогда еще совсем юным был.
Так и я ведь тоже тогда неразумным отроком был.
— Позволь не согласиться с тобой, достойнейший Андрей. Хотя ты был отроком, но разум тебе Бог дал не по годам. Только помню, что ты был молчаливым.
Я и сейчас не очень разговорчивый, больше люблю писанием свои мысли выражать, но тогда, в свои 14 лет, я хоть и был молчаливым, однако даром речи все же обладал. А ведь когда я родился, то вообще до 7 лет был полностью немым. Родители мои думали, что я и на всю жизнь таким останусь. Но, по милости Божьей, в 7 лет, когда я первый раз причастился святого тела и крови Господа нашего Иисуса Христа, отверзлись мои уста, и стал я говорить. Тогда же я для себя и решил, что всю мою жизнь посвящу Богу. Родители тоже это чудо восприняли как знак Божий и не препятствовали моему решению оставить Дамаск и идти в Иерусалим. Затем Андрей внимательно выслушал рассказ Иоанна о состоянии дел в Дамаске. Потом он стал испытывать юношу в его богословских познаниях и остался очень довольный ответами. Иоанн рассказал о своих впечатлениях от чтения гомилии на Успение Богородицы,
Павел Клёс, слушая ученую беседу, заскучал и, сославшись на дела, покинул приют. Когда Иоанн поинтересовался, о чем пишет Андрей сейчас, тот вышел в соседнюю комнату, затем, вернувшись, положил перед Иоанном рукопись.
«Я пойду отдам необходимые распоряжения по приюту. Ты можешь пока ознакомиться с моим последним творением, а затем я предлагаю разделить со мной мою скромную трапезу».
Когда Андрей вышел, Иоанн с любопытным волнением развернул свиток и стал читать. «С чего начну оплакивать злосчастной моей жизни деяния? Какое начало положу Христе моему сетованию? Но ты, милосердный, даруй мне при грешении оставление». С первых же строк Иоанн понял, что это не гомилия, а молитвенное покаянное пение, изложенное в поэтической форме. Он встал перед иконой на колени и продолжил чтение. «Несчастная душа, приди с плотью своей, исповедайся Создателю всего, воздержись, наконец, от прежнего безрассудства и принеси Богу слезы с раскаянием». Чем дальше Иоанн читал, тем больше его охватывало сердечное умиление. Он с духовным восторгом видел, как покаянный канон Андрея ведет душу через всю историю падений человеческих, начиная с самого Адама. «Грех лишил меня боготканные одежды, и как листьями смоковницы облек меня одеянием стыда в обличении страстных стремлений моих». Иоанна поразила глубокое понимание Андреем значения первого Адамова греха для всех его потомков. Душа моя, восстань, что ты спишь? Конец приближается, и ты смутишься», — читал, обливаясь слезами, Иоанн, и чувствовал, как эти покаянные слезы омывают его душу и сердце.